мир в окно.
Начинает свою работу радиоканал «Ветер в окно». У микрофона журналист Тамара Захарова. Добрый вечер. Кратко о том, что вы услышите в течение ближайших 4 часов. В 21:10 Ирина Озерская пригласит вас в школу для родителей. В 22:10 включение из Москвы. В 23:10 программа «Городской наблюдатель». В 23:25 откроют двери «Музыкальная гостиная». Ну а сейчас мы с вами отправимся в музей Ленина в Смольном. В прошлый раз мы посетили кабинет Ильича, сегодня познакомимся с квартирой. Это уже 4-й рассказ о судьбе ленинских мемориалов в Петербурге. Я обратилась к этой теме, чтобы, во-первых, понять трансформацию экспозиции, как музеи Ленина искали новый путь в 90-е. Они не только меняли название, менялась полностью концепция. Появлялись новые, порой запретные до этого темы. И, во-вторых, хотелось еще раз подчеркнуть, как важно сохранять. Ведь когда-то созданные из идеологических соображений, эти объекты донесли до нас кусочки старого быта. Мы теперь можем побывать в квартире высокооплачиваемого специалиста или в доме, где жили рабочие, в комнате студента, на финском хуторе, в уголке старого деревянного Выборга. А здесь, в Смольном, при посещении мемориальной квартиры Ильича, вы словно окажетесь внутри картины Исаака Бродского «Ленин в Смольном». Помните? Диван, 2 кресла в белых чехлах, о чехлах скажем потом особо. В одном из кресел сидит Владимир Ильич, что-то пишет, на столике раскрытые газеты. Слушаем заведующую научно-просветительским отделом Государственного историко-мемориального музея Смольный Наталью Васильевну Феоктистову.
Поскольку работа по расширению тематики экспозиции, по комплектованию фондов, она началась уже в 90-е годы. 90-е годы – сложный период, мы об этом поговорим, конечно же. Так вот, с этого момента, в связи с расширением тематики, со временем музей поменял свое название. Он назывался «Музеем Ленина». В свое время он был частью музеев Ленина Ленинграда, а их было 12. Музей Ленина, бывший филиал Центрального музея Ленина, потом получил самостоятельность, это Мраморный дворец, ну и 11 филиалов, включая Выборг, Ялкалу, Сестрорецк и музеи на территории Ленинграда, а потом Петербурга.
Ваш музей назывался тогда...
Будучи филиалом музея Ленина в Мраморном дворце, хотя открывался он намного раньше. Он назывался «Музей-квартира Ленина в Смольном». И когда кабинет восстановили, ну, потому что музей с 1938 года в Смольном музее частью Мраморного дворца являлся, то вот так он и назывался, показывали только квартиру. Потом расширилась экспозиция, но название осталось. Mm-hmm. Квартира – это абсолютно раритетное пространство, которое демонстрирует подлинную обстановку жизни Владимира Ильича Ленина в Смольном, когда они с Надеждой Константиновной Крупской выезжали отсюда, ну, только по делам. Ленин круглосуточно находился, здесь был его кабинет и квартира, а Крупская работала в Народном комиссариате просвещения.
В этой комнате, да, с 10 ноября 1917 по 10 марта 1918 жил Владимир Ильич Ленин, ну, то есть, да, до переезда правительства.
И знаменитая картина Исаака Бродского, который он дал название «Ленин в Смольном». Ленин изображен в уголке отдыха. Он делает пометки в блокноте, а на овальном столе ворох газет. Мы сейчас увидим.
Вот тут, кстати, я тоже читала, почему в кресле, которое накрыто тканью, которое, да, накрывали обычно на лето, уезжая мебель.
Институт же разъезжался на каникулы, они накрыли.
А снять не успели. Это действительно...
решили, да. Новые власти решили, что так и нужно. Они не трогали. Решили, что обивка не слишком пачкается, когда закрыта чехлами. Ну вот, взгляните, это абсолютно эксклюзивное помещение. Площадь жилой квартиры Владимира Ильича и Надежды Константиновны 36 квадратных метров. Мы с вами видели похожую планировку на третьем этаже, где у Ленина кабинет и комната отдыха. Ну, в данном случае мы видим ту же первоначальную обстановку, обстановку, которая была в дореволюционном Смольном, когда здесь проживала инспектриса, а потом начальница педагогического класса Смольного, Елизавета Федоровна Гуд. Ее судьба известна. Выселена из этого здания как представитель чуждых элементов, да, из штата Смольного института. Она проживала в районе Обуховского завода. У нее там отец работал. И скончалась в блокадном Ленинграде от голода в 1942 году. А со всей обстановкой ее квартира перешла в распоряжение Владимира Ильича и Надежды Константиновны, которые занимали это помещение 4 месяца. Главная причина, по которой была выбрана именно эта квартира, состоит в том, что она имеет сквозной проход. За вот этой белой дверью не сохранившаяся умывальная комната. Когда Ленин с Крупской здесь разместились, Надежда Константиновна вспоминала, что ходили мы через умывальную комнату, где стояли раковины, краны находились, там шкафчики для каких-то мелочей. И вот через эту умывальню попадаешь во внутренний малый коридор, через которые можно пройти на внутреннюю же лестницу и спуститься на улицу, выйдя из здания с одной стороны. А вот через эту дверь из центрального коридора, да, попадаем с парадного входа. Так что возможность для маневра она обеспечивала определенную безопасность. А время сложное, на Ленина покушения были в том же январе 1918 года в Петрограде, потом в Москве летом того же года. Так что это учитывалось. Второй момент – здесь для двух человек вполне достаточно места. Ленин был в быту неприхотлив. Надежда Константиновна писала в воспоминаниях: «Быт на Ильича никогда не влиял, был ему неинтересен». Ну и здесь ничего лишнего нет. Вот сразу понятно, вот вам уголок отдыха, изображенный Бродским, вот вам рабочий стол, за которым Ленин трудился, когда его мучили бессонницей, и то, к чему прикасались руки этой исторической пары, закрыто стеклом для лучшей сохранности. Это телефонная аппарат и чернильный прибор, которыми пользовался Ленин. Его лампа комбинированная. Мы уже говорили, что напряжение иногда падало, еле светили лампы осенью 17 года. И поэтому, а если не было совсем тока, можно было вывинтить электрический патрон, залить в емкость керосин и при свете фитиля продолжать работать. За этим следил солдат, уроженец Уфимской губернии, такой Желтышев. Он топил печку, голландку, сохранившуюся в квартире Ленина со времен Кваренги. Это печь начала XIX века. Уникальная, единственная печка, сохранившаяся с той поры в здании Смольного. Вот солдат из состава 1-го пулеметного полка, охранявшего Смольный, он топил печку, приносил из титана кипяток, потому что утром и вечером они пили чай. Иногда носил еду Владимиру Ильичу. Но вообще-то оба они питались в столовой. И Ленин, и Крупская. Ленин в кабинете у себя, Крупская в Народном комиссариате просвещения у Чернышевого моста. Надежда Константиновна вместе с Владимиром Ильичом все 4 месяца находилась в этой квартире. И вот в числе ее вещей личного пользования очешник на столе, также закрытый стеклянным колпаком, и зеркальце. Дело в том, что солдаты находили шкатулки, брошенные институтками во время переезда в 17 году. И понравилась Желтышеву оправа этого зеркальца. На обратной стороне на английском языке надпись «Ниагара», а зеркало с увеличивающим эффектом. Он Крупской преподнес его. Она сохранила, а потом передала музею. Смольный институт по распоряжению Ленина при участии Бочбруевича был переправлен на юг. Они уехали на Дон в первых числах ноября 1917 года. Вообще раздроблен институт был, и в Харьков попало что-то, и в Керчь. Но основная масса уехала на Дон, и в городе Новочеркасске еще пару лет они там оставались, а потом уже понятно, что в ходе гражданской войны выбиты белогвардейские части с основной территории страны, ну и никакие институты благородных дисциплин, как сословные учебные заведения, сохраниться не могли. Сословия были отменены в Советской России в ноябре 1917 года. Что касается интерьера квартиры, только обои заменяются. Раз в несколько десятилетий при сохранении цвета и рисунка вот новые обои изготовляются. Видите, от плинтуса идет такая часть для удобства уборки без орнамента, без каких-то изображений. Ну, видите, керамическая розетка, открытая проводка. Все это соответствует времени. перегородкой уже две кровати, понятно, потому что...
А кто где спал, неизвестно?
Владимир Ильич спал у перегородки, Надежда Константиновна, за шкафом, где, кстати, висит ее подлинная блузка английского покроя, шелковая кофточка такая. Здесь Владимир Ильич и Надежда Константиновна проводили, ну, совсем немного времени, потому что Крупская говорила, что Ленин с трудом засыпал, она иногда убеждала его прогуляться вдоль Смольного по набережной Невы. Говорит, мы ходили, обсуждали что-то из событий дня, и периодически Ленин останавливался и смотрел на звезды. Он был в душе романтик, любил творчество Тургенева, обожал Чернышевского, что дел и знал почти наизусть, и смотрел на звезды.
Так а что? Вот стоит чайник, то есть чай могли тут попить?
Да, сюда из титана приносили кипяток, и Надежда Константиновна с Владимиром Ильичем пили чай за этим овальным столом, но посуда не сохранилась. Известно, что Ленин предпочитал из стакана пить, Надежда Константиновна из чашки. К сожалению, посуда не сохранилась. Зато сохранился зеркальный шкаф. В это зеркало смотрелись и Владимир Ильич, Надежда Константиновна, и, наверное, их гости, а до них обитательница этой квартиры из штата Смольного института Елизавета Гуд. Зеркало прекрасного качества, без всякой патины, хотя производство этой мебели относится к 80-м годам позапрошлого 19 века.
Но оно необычно, у него есть такая нарезка еще.
Вот как, да.
Фаски, как-то фаски.
Комплементарная, да? Скажу вам, когда в него смотришься, то кажешься себе весьма симпатичным. Квартира Ленина, которая сейчас как жилая демонстрируется посетителям, это был траурный зал. Вот когда в январе 1924 года проходили митинги, в том числе и в Петрограде, все это было снесено потом в квартиру Ленина, выставлено, и какое-то время там находилось. Ну, а в 1927 году, в 10-й годовщине революции, было принято решение о размещении бронзового изображения Ленина перед фасадом Смольного как штаба революции. Эта работа была выполнена скульптором Василием Козловым. Памятник установлен в ноябре, 6 ноября 1927 года состоялся митинг. На тот момент главой Ленинградской партийной организации был Сергей Миронович Киров. И после митинга он пригласил участников его подняться на второй этаж и посмотреть подлинную сохранившуюся квартиру Владимира Ильича Ленина. А вообще разговор об открытии квартиры Ленина для посетителей, он встал еще в 1925 году по следам решений 13-го съезда ВКПБ и, соответственно, 2-го Всесоюзного съезда Советов, увековечивание памяти о Ленине. Музей наш открытый тогда же, 6 ноября 1927 года, когда и памятник, находился в подчинении Государственного музея революции, размещавшегося в Зимнем дворце. А в ноябре 1938 года, когда был открыт музей в Мраморном, ну вот передан Государственным музеем революции Мраморному дворцу.
Но, по-моему, кстати, самый первый памятник появился перед Невским заводом,
да,
в 1924 году.
Да, нес, да.
А потом 1926 Ленин на броневике.
Да, у Финляндского вокзала.
Но очень много памятников куда-то исчезло. То есть перед ДК «Пищевик» такой был плотный Ленин. Ну, где он? Кто вообще не... кто-то знает, что произошло, что происходит вот с памятниками Ленина?
Да, но это, по всей видимости, все-таки вопрос к музею городской скульптуры. Да, потому что, наверное, изображения, не представлявшие художественной ценности, в первую очередь, может быть, они уничтожались. Ну, например, непонятно, вот на Чкаловской тоже был на стеле.
Теперь там шар.
Теперь там шар. Никто не знает.
На улице
вот,
Ленина.
Да, в этом конкретном случае никто не знает, кто его снял и кто заменил на этот шар. Это как-то осталось, значит, что называется, под флёром, так сказать, неизвестности.
Это легенда нового века.
Легенда нового века, совершенно верно. Ну, а что касается изображения Ленина, вот, знаете, характерный его жест, такая выкинутая вперед рука, иногда спрашивают, куда это показывает Владимир Ильич. Вот, на постаменте надпись «Да здравствует диктатура пролетариата» и даты 1917-1927 годы. До установки этого памятника 1918 года в ходе реализации ленинского плана монументальной пропаганды на этом месте стояла деревянная скульптура в полный рост Карла Маркса. Вот ее заменили на бронзовое изображение Ленина. А до начала Первой мировой войны, еще до революции, возникла идея увековечить память государыни императрицы Марии Федоровны, по желанию которой строилось новое здание, специально предназначенное для Смольного института. Ее называли министром благотворительности, супругой императора Павла. Ну и вот она решила еще вдовий дом здесь, на территории Смольного, выстроить для вдов придворных, военных чинов, для особо заслуженных, да, в прошлом фрейлин, может быть. Вот. И в ходе реализации этого проекта она вдруг решила, а почему бы вдовам не разместиться в монастырских кельях? Они небольшие, но вполне достаточные для проживания. А вот девицам там тесновато. К тому же Растрелли запланировал открытые галереи, когда они выходили на свои перемены. По холодным коридорам им приходилось двигаться, потому что, хотя и застеклили, сначала вообще были открытые галереи, но тем не менее с ней выдуло. Еще каменные полы, ну, много таких нюансов, которые создавали неудобства. И Мария Федоровна обратилась к своему старшему сыну, на тот момент царствующему императору Александру Первому, который в маменьке никогда и ни в чем не отказывал, выделил средства. Она начала строительство вдовьего дома с южной стороны монастыря, а по ходу дела ей пришла идея обменять новостроящиеся здания, и вот монастырские корпуса, где Смольный институт находится, есть такой документ, да, об обмене этих построек, и уже как Смольный институт сооружалось это здание, как учебное заведение, оно внешне такое помпезное, но внутри достаточно скромное и простое. Геометрический рисунок потом, кстати, за образец взяли проект Кваренги, когда сооружали школы типовые. Да, вот коридорная система.
То есть даже так?
Да, 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 да. Это вот заложенная им такая вот как бы планировка, да, геометрически четкая. Коридоры слева и справа, вход в классы или в спальню вот здесь на третьем этаже. Ну, все очень просто, лаконично и удобно.
Звучала песня о Ленине композитора Виктора Чичкова. Он более известен мелодией, которую вы сейчас слышите. Это скерцо для флейты, ставшая заставкой для суперпопулярной когда-то программы «Утренняя почта». Узнаете? Под эту же мелодию исполнял свою знаменитую репризу «Солнце в авоське» Олег Попов. Философское размышление о том, что жизнь раскрашена не только черно-белыми красками. И в музыке это очень здорово слышно. Вот черная полоса коснулась и ленинской экспозиции в Смольном. Через 3 года музей отметит свое столетие, но в 91-м после путча он чуть не исчез из культурного пространства города. Слушаем заведующую научно-просветительским отделом Государственного историко-мемориального музея Смольный Наталью Васильевну Феоктистову.
Я пришла сюда работать уже в 90-е годы, а вот мои коллеги, с которыми я тогда работала, они прекрасно помнят этот тревожный момент, когда они ушли с работы совершенно спокойно 18 августа 1991 года.
18 августа – это было воскресенье.
17-го, в субботу. В субботу музей работал, в воскресенье нет, это сейчас мы работаем в воскресенье. 17 августа ушли себе, а в понедельник… 19 августа, когда они пришли к Смольному, они увидели странную картину. Людей, сотрудников обкома и горкома, в здание не пускали. А тогда было понятие, сейчас у нас комитеты, а тогда отделы были. И вот они по отделам, отдел транспорта, отдел культуры, там, отдел зарубежных связей, они стояли во дворе, вот в этом бордельном парке, да, в полной растерянности, что делать. Вот. Ну и наших тоже сотрудников музея сказали, извини, здание сейчас, так сказать, недоступно, поэтому придется вам вот завтра приходить, и там будет видно. На завтра ничего, никого не пустили, а 23 числа, 23 августа, опечатаны были все помещения, и начались буквально беседы, как бы допросы даже, да, значит, с сотрудниками. И наш музей, который был структурной единицей обкома, да, это сейчас мы автономно музей, а тогда это плоть от плоти. Вот. И они подпали, так сказать, под раздачу, и не пускали их даже в рабочий кабинет собственный, служебный, а у них там туфли, какие-то вещи, у кого-то продукты в холодильнике остались. Ну и вот момент такой непонятный. Потом было объявлено, что музей в Смольном законсервирован, и обращайтесь, будьте любезны, в Мраморный дворец со всеми вопросами.
Но вещи они... дали забрать.
Да, пустили, дали в сопровождении. Кстати, и нашим не задавали каких-то каверзных вопросов и не досматривали служебные столы вот в их присутствии. Ну, а потом просто как бы Компартия прекратила существование, все ее подразделения структурные, они автоматически также прекратили действовать. И вот когда уже в декабре того же 91 года встал вопрос о воссоздании, бросились искать, а не получили все расчёт. Музей прекратил всю деятельность, каждый получил трудовую книжку на руки, и вот стали искать уже новые власти, кто работал в Смольном. На тот момент директором была Галина Ивановна Баринова, она была такой, знаете, очень сильный партийный функционер, человек очень знающий, очень энергичный, она занимала высокую должность в структуре обкома партии, и вот ее, значит, она уже в возрасте была, и вот ее назначили на ответственную должность директора музея Ленина, но она отказалась сотрудничать с новой властью, она отказалась. Это был ее выбор, не откликнулась на приглашение, но кто-то из сотрудников, молодые особенно, да, ну как, это их дело, они знающие специалисты, они видели перспективы развития музея вот в новых условиях, ну и, соответственно, вот коллектив собрали уже в усеченном виде. И музей приступил к своей работе в малочисленном составе. Если в Мраморном дворце было более 150 сотрудников, то осталось их около 30 всего. Вот в таком количестве были распределены, соответственно, специалисты и по филиалам. Ну вот фондовые работники продолжили свою деятельность, а музей Смольный, он определил новые темы и приступил к работе.
Какая фотография или какой документ появился первым в новой экспозиции? Какое лицо революционное?
Так вот, революционные лица как раз те, которые были обвинены в том, что они занимаются подрывной деятельностью, относятся к категории врагов народа. В частности, председатель Петроградского совета городского и председатель Северной коммуны, вот, так сказать, такую высокую должность занимал Григорий Алексеевич Зиновьев. Ленин ему доверял, и он остался хозяином, можно сказать, Петрограда, при нем и переименование произошло. Вот 26 января, дай бог памяти, было принято решение о переименовании. Ну а в 1936 году Зиновьева обвинили в том, что он причастен к покушению на Сергея Мироновича Кирова. Сначала его приговорили к нескольким годам заключения, потом дело было пересмотрено, он получил высшую меру наказания. Один из первых вот, расстрелян по этому делу, это начало большого террора, поэтому никаких упоминаний о нем не было. Вот он появляется в экспозиции, есть у нас фотографии, он в своем рабочем кабинете. Зиновьеву, кстати, принадлежала совершенно абсурдная идея, которая в ужас привела Анатолия Васильевича Луначарского, наркома просвещения. Он предложил всерьез на Александрийской колонне, да, значит, поставить вместо ангела памятник Ленина изображение. И Луначарский вообще выразил свое возмущение публично. И Зиновьеву из центра, так сказать, поступило распоряжение, что он об этом даже и не думал. И он сказал: «Ну и ладно». Пусть я оставляю себе своего ампирного ангела, раз не понимаю текущего момента. Ну, вот такое вот. Вот, пожалуй, он. Ну и, конечно, Троцкий. О Троцком везде очень много знают на Западе, и к нему отношение другое, чем у нас. И потом Лев Давыдович, вот он как бы был действительно, можно сказать, подспорьем для Ленина.
Хозяином кабинета.
Ну, да, в смысле, что вот готовое уже рабочее помещение ему предоставил. Был его правой рукой, да, человек очень такой деятельный. Между ним и Сталином все время конкуренция за внимание со стороны Ленина имела место. Вот. Но Троцкий был более вежливым, Сталин более резкий, более грубый. Почему Владимир Ильич уже из последних сил в состоянии тяжело больного, да, человека писал свое письмо к съезду, где говорил о том, что, ну, казалось бы, это ерунда, вот грубость, невнимание к товарищам, капризность. Но эти черты могут очень плохо отразиться на обществе, когда человек, ими обладающий, занимает такую должность. И желательно бы заменить. Да? Ну, вот, а в отношении Троцкого он никаких, так сказать, уж очень таких резких заявлений после революции не делал. Ну и вот Троцкий появляется у нас в фотографиях, появляются документы за его подписью. Ну а с течением времени, в 2003 году, уже к 300-летию основания Санкт-Петербурга, тогда губернатором был Владимир Анатольевич Яковлев, принято было решение на втором этаже Смольного показать портретную галерею глав исполнительной власти Петербурга, Петрограда, Ленинграда, Петербурга. И вот там появляется портрет Троцкого, что раньше невозможно. Можно было представить даже, чтобы в Смольном вдруг человек, исключенный из партии, потом высланный из страны, да, значит, под флагом которого, так сказать, оппортунисты-оппозиционеры действовали, да, вот как бы вдруг он появляется в стенах этого здания. Конечно, это было необычно и неожиданно. А так старались все-таки сохранить приметы времени, вот тогдашний период, и даже сейчас иногда люди, ну, сейчас молодое поколение, конечно, они себе вообще не представляют. Люди, рожденные даже в 90-е годы, ну, что они помнят, да и в 80-е, в середине, маленькие дети. А вот если попадают к нам люди, рождения 50-х годов, скажем, они говорят: ой, как-то прямо советский вот какой-то дух, атмосфера, а потому что мало что поменялось в целом в здании. Ну, так вот вспоминаю.
Но дети нынешние что спрашивают? Что, о чем говорят?
Ой, нынешние дети плохо себе представляют, что такое Ленин, в частности. Вот у нас, у меня лично на экскурсии был случай, я говорю, вот подошла к кабинету, говорю: ребята, ну вы, наверное, рассказы по истории читали, вот вам такая попадалась фамилия Ленин. Ленин, знаете, кто такой Ленин? Мальчик мне говорит: да, я знаю. Я говорю: а кто он такой? Он говорит: это певец. То есть Ленин, и то ему больше знаком, чем Ленин. А о Ленине, конечно, не очень.
Это уже не легенды экскурсоводов.
Это вот начального школьного возраста.
А если вот эти дети вырастут, станут взрослыми, кто же будет посетителями вашего музея?
Ну, наша как раз задача – расширить их представление об исторических персоналиях, да, об истории страны в целом. Тем более, что у нас отражены вот разные этапы истории. Наш музей наглядно отражает три периода важнейших в истории этого здания, которые дали определенное клише в отношении Смольного, да? Институт благородных девиц. пространная экспозиция, большая, объемная. Материалы получены в том числе в семьях, не только в России, но и за границей. Существует понятие общества бывших смолянок. Это и в Соединенных Штатах Америки, и во Франции, и в Финляндии, на территории бывшей Югославии. Вот мы поддерживаем отношения с родственниками выпускниц Смольного института и получаем интересные раритеты от них. Поскольку тема Смольного института благородных девиц востребована, пользуется спросом, и посетителей довольно много по этой тематической экскурсии, то мы создали единый проект со службой экскурсионной Смольного собора. У нас экскурсия проходит сквозная. Начинается она на территории Смольного монастыря и посвящена начальному периоду истории этого учебного заведения, а также истории комплекса Растрелли. Потом люди переходят в наше здание, а Смольный институт переехал сюда в начале XIX века. 44 года это учебное заведение при императрице Екатерине II размещалось в Смольном монастыре, а уже при Марии Федоровне, которая взяла на себя покровительство над этим учебным заведением после смерти своей свекрови, вот более 100 лет Смольный институт размещался здесь. То есть мы продолжаем эту тему, и они не могут демонстрировать интерьерную экспозицию, а у нас есть такая возможность. Мы показываем актовый зал для торжественных актов Смольного института, предназначенный, и рекреационный зал с обширной экспозицией. Итак, Смольный институт. Второе. Смольный штаб революции. Тоже большая экспозиция, причем ценность ее состоит в том, что некоторые ее фрагменты сохранены с момента открытия музея, а это 1927 год. Вот у нас такие раритеты. И, наконец, Смольный штаб обороны осажденного Ленинграда. К 75-й годовщине снятия блокады были освоены подземные этажи Смольного. Это абсолютно уникальная история, потому что из 5000 ленинградских бомбоубежищ сохранилось, ну, конечно, в не очень хорошем состоянии на тот момент, но вся планировка, все помещения, единственное бомбоубежище, которое было предназначено для защиты руководителей осажденного Ленинграда, как военных, командующих Ленинградским фронтом, так и советских и партийных руководителей. Таким образом, у музея три составляющих. Вот экспозиция отражает три наиболее важных этапа в истории этого здания. И как в советское время музей считался, как бы, знаете, вот таким протокольным, да, так и сейчас. Но сейчас с чем это связано? Люди, приезжающие в Петербург, конечно, хотят познакомиться с его историей, проще некуда. Вот прямо в этом здании вам, пожалуйста, уголок истории, да, атмосфера. Вот поэтому ходят к нам регулярно все, кто прибывает, в том числе с официальным визитом сюда. В этом году музею исполнится осенью 97 лет. И остается только удивляться, что вот этот музей много десятилетий подряд работает в стенах главного руководящего учреждения, когда-то Петрограда, потом Ленинграда и ныне Санкт-Петербурга. Традиционно для горожан слово «Смольный» звучит как синоним понятия «власть». Напомню, что поначалу здесь работает правительство страны, советское революционное правительство во главе с Лениным. Потом, после переезда руководства страны в Москву, здесь остается руководство Петрограда и Петроградской губернии, ну и так далее, Ленинграда, Ленинградской области. Мэрии называли Смольный в 90-е годы. Сейчас это городская администрация. Поэтому специфика определенная в работе музея, конечно же, имеется. Она была и в советское время, и сейчас сохранена. То есть экскурсии по музею проводятся в часы, не связанные с рабочим временем городской администрации. В советское время тоже, когда здесь размещались обкомы, горком КПСС Ленинграда, Ленинградской области, проводились только вечерние экскурсии и экскурсии по субботам. Сейчас мы работаем на семидневке. Все семь дней обслуживаем жителей и гостей нашего города. В субботу и воскресенье по четыре экскурсии и одна экскурсия на буднях в 18:30. К нам люди идут как в театр, записавшись заранее, потому что пропускная способность музея ограничена, а желающих очень много.
В один из следующих вторников мы побываем в филиале историка Мемориального музея Смольный в музее-квартире Елизаровых. А на сегодня все. Заведующей научно-просветительским отделом музея Натальи Васильевны Феоктистовой беседовала журналист Тамара Захарова. Группа «Кино» завершит нашу программу.
Раньше в твоих глазах отражались костры. Теперь лишь настольная лампа, рассеянный свет. Что-то проходит мимо, тебе становится не по себе. Это был новый день, в нем тебя нет. Когда за окнами ночь, твои глаза спят. И вот на рассвете ты не заметил, как начался ночь.